«Все так плюс».
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». Максим Кузахметов и я, Виталий Дымарский. Мы продолжаем вам рассказывать о династии Романовых. Очередь уже давно, очередь подошла к Николаю Павловичу, Николаю Первому. И если в прошлой программе Николай Первый был у нас таким героем-полководцем, выигравшим с блеском Персидскую войну, войну с Персией, то сегодня у нас в повестке дня другая война, русско-турецкая, неизвестная какая по счету, сколько было до этого и сколько будет еще впереди. Но чтобы нумерацию не вводить в историографию, мы ограничимся годами. Это русско-турецкая война 1828-29 годов. Максим, что послужило причиной на сей раз конфликта между Россией и Османской империей?
Но здесь причины были настолько многообразные и глубоки, что в отличие от Персидской войны, которую Николай I не желал, был готов пойти на территориальные уступки, и тем не менее она закончилась блестящей победой в пользу России, территориальными приобретениями, огромной контрибуцией, то вот на этот раз Николай I стремился к этой войне. Там еще даже непонятно, кто кому войну первым успел объявить, потому что и Турция жаждала этой войны для решения своих накопившихся проблем. И тут надо пояснять подробнее. В отличие от стихийно вспыхнувшей Персидской войны, здесь обе державы готовы были начать эту войну, возможно, и гораздо раньше, просто в силу разных причин не удавалось. Например, Александр I был сравнительно миролюбивым. Мы же даже когда-то рассказывали, когда вспыхнуло восстание в 1821 году в Греции, то Александр I ни в какую не хотел помогать повстанцам, несмотря на то, что это греки, это наши старинные православные друзья. Но как так? Они восстали против своего законного правителя, пусть даже турецкого султана, это исключено. А в то же время, между прочим, грекам активно помогали, например, Англия и Франция. И вовсе не для того, чтобы навредить России, я потом подробнее об этом расскажу. Так вот, в Греции все эти годы полыхало восстание, и Александр I никак не хотел к этому приобщаться. А при Николае I в российской политике произошел радикальный поворот. При всем при том, что Николай I упрямо называл себя сторонником соблюдения Венских соглашений о нерушимости границ. То есть вот до такой степени, что, как мы уже упоминали, готов был отправить в Бельгию огромный русский корпус только за то, что вот видите, эти бельгийцы вздумали отделиться от Голландии.
От Голландии.
От Голландии. Польша просто спасла. Это все еще впереди. Совсем недолго до этого времени осталось. И, кстати, сразу же вот напрашивается вывод какой-то, что если бы одновременно на Россию напала бы Персия, Турция, и вспыхнуло восстание в Польше, еще неизвестно, как бы все обернулось. Но здесь Николаю Первому фантастически везло. Все происходило по очереди, и каждый раз он мог сосредоточить на военном театре действий все свои наличные силы. Так вот, в турецкой войне он придавал такое значение, что прибыл туда лично, пробыл там много месяцев, бывал на передовой, что невероятно. Но, правда, трудно сказать, до какой степени это помогло. Как мы знаем, присутствие государя Александра I в 812 году при армии только вредило. Потому что вроде бы как есть у нас монарх, абсолютный правитель, а с другой стороны надо принимать какие-то решения. То есть Николай I, кстати, прибыв вот потом уже на турецкий фронт, он же тоже не принял командование непосредственно на себя, но пока там находился, скорее только мешал. Ну так вот, я бы начал с восстания в Греции, еще раз, потому что Александр I считал, что мы не имеем права вмешиваться в эти турецкие дела, тем более, что, видите ли, восставшие, они же там готовы провозгласить республику, постоянно упоминают слова «конституция», а к началу 1820-х годов Александр I ко всему к этому уже охладел.
Но зато православный.
И это Александра I не очень-то как-то тревожило. Предыдущие даже десятилетия, столетия, Россия не раз спекулировала на этой теме. Правда, все заканчивалось для восставших, вот в первую очередь греков, очень плачевно. То есть турки должны были отвлекаться на какое-нибудь восстание, которое там Россия в определенной степени провоцировала, обещая грекам всемирную помощь и поддержку. Потом Россия решала свои проблемы, например, с Крымом, с берегами Северного Причерноморья и забывала об этих восставших, и там страшные события, резня, убийства. Вообще то, что происходило вот на Балканском полуострове и в эту войну, это чудовищная резня. И до сих пор вот следы вот этого запустения, которое происходило во все эти войны, ну вот, например, Пелопоннес так уже и не возродился. Потому что когда без конца идут ведут боевые действия, ну что, в лучшем случае население успевает сбежать, а в худшем умирает там от всех этих бедствий войны. Ну так вот, здесь вот есть одна любопытная подробность. Это вот как раз многократно у нас упоминаемое злополучное участие западных держав. Так вот, Англия и Франция активно помогали восставшим грекам, хотя это вовсе были не их единоверцы, но там у англичан англиканская церковь, у французов католичная в основном, но не важно. Причем я вот тут озвучил бы свою точку зрения происходящих событий. В начале 19 века, помимо, как это у нас принято говорить, Англия была не заинтересована в усилении России, Франция поддерживала Османскую империю, но это мы говорим как-то отвлеченно. И если в России все решения принимал один конкретно взятый человек, и, к несчастью, мы от этого никуда не ушли, все было в его руках, то в Англии и во Франции было очень сильное общественное мнение. И если в газетах пишут, что в Греции произошла страшная резня мирного населения, то все это серьезно влияет в том числе и на внешнюю политику, потому что с мнением своих граждан образованных приходится как-то считаться. Вплоть до того, что там кабинеты министров, премьер-министры уходят в отставку и меняются. Вот для России невероятное дело, неслыханное. И вот в развитии всех этих событий, я бы, ну, тоже у нас это редко упоминает, еще раз повторюсь, война в Греции, греческое восстание идет с 1721 года. Россия никак не вмешивается, при всем при том, что прибывают в Грецию тоже, это удивительное дело, добровольцы из разных держав. Например, там из Германии прибывает генерал Карл Норман Эренфельс, который, кстати, воевал еще, ну, он вюртембержец, Германия тогда не была единой, он воевал у Наполеона в армии, был в России в 1812 году, был ранен, правда, потом во время битвы народов неожиданно перешел на сторону союзников и подкосил этот Наполеон. Так вот, этот человек прибывает в Грецию и принимает там активное участие в боевых действиях, боевой офицер. Там его приписывают слова, когда он уже был смертельно раненый, восставший там терпит одно из своих поражений, и он говорит, что мы потеряли все, кроме чести. Но это еще ладно, мы вряд ли у нас там часто в учебниках встретится фамилия Нормана Эренфельдса, но еще один участник восстания в Греции, еще один доброволец, это знаменитый лорд Байрон, которого мы все знаем со школьных времен. Вот настолько тоже был потрясен этот человек, гениальный поэт, романтик, богатый человек, что он не только прибыл как доброволец, он снарядил за свой счет, он купил корабль, снарядил отряд 500 человек, а когда деньги стали кончаться, он продал всю свою недвижимость в Англии, только чтобы помочь восставшим грекам. Ну, то есть, представляете, какое все это имело влияние и на общественное мнение, и на попытки подражать. Лорд Байрон, это же там, Пушкиным восхищался. И так писал иногда, подражание Байрону. Правда, вот поехал в Грецию. А Байрон оказался еще и талантливым организатором. Правда, он умер в 1724 году от лихорадки в Греции, но он до сих пор там почитается как вот такой национальный герой. И таких людей были сотни. Как правило, офицеры, которым не нашлось там применения, войн-то никаких в Европе особенных нету, а здесь вот благородное дело. Еще раз напомню, что до 19 века ну, ничего подобного вот в таком в массовом влиянии не происходило. Тут вот сразу закономерный вопрос, а что вот с нашими соотечественниками? Это же мы приняли православие от греков, это же нам греки подарили кириллицу, сначала глагол, ну, кириллицу уж точно. Так мы же должны им помогать, тем более сколько было риторики. И здесь вот есть как минимум один участник всех этих событий, офицер тоже, это Николай Райко. Вот тоже, не знаю, в учебниках, наверное, и не встречается. Тоже любопытная биография у человека, потому что это внебрачный сын Алексея Бобринского. А Алексей Бобринский, это внебрачный сын...
Тоже внебрачный сын, да.
А, такая парадоксальная история, то есть получается...
В общем, он получается, что он внебрачный внук.
Ну да, можно так, потому что внебрачный внук. Так вот, внук самодержицы императрицы Екатерины II едет помогать взбунтовавшимся грекам, карбонариям, революционерам устанавливать конституцию. Но тут, правда, тоже у него история-то непростая. Ну, сын богатого отца, отец о нем заботился, он почти всю юность провел, например, в Италии. В 1715 году, правда, приехал в Россию, послужил в гвардии. И вот, когда все эти события в Греции начались, привел такое беспокойство, что тайно отправился, правда, далеко не сразу, восстание там уже во все шло, потому что он в Грецию поехал только в 1727 году. И в 1732 году он вернулся в Россию. И тоже вот необычная история. Россия вроде бы уже войну с Турцией одержала. Греция обрела независимость. Но тем не менее, человек когда-то без разрешения покинул Россию, без разрешения государя-императора. А это преступление, между прочим, очень серьезное. Пушкин вот так и не получил разрешение выехать за границу и не рискнул ослушаться своего повелителя. Никуда так и не поехал без высшего повеления. Так вот, Райко, Николай Райко, он заручился письмом Иоанна Каподистрия, это, кстати, бывший министр иностранных дел при Александре Первом, и первый правитель независимой Греции. Так вот, у него было письмо, забавное письмо, приезжает Райко в Россию, где ему правитель Греции пишет, а так как хорошо знал Каподистрия еще и Николая Первого, конечно же, пишет, вот к вам возвращается человек, он очень нам помог, большое ему спасибо, но он не революционер. Не подумайте о нем плохого. И еще вы уж повысите его в звании. Вот у нас он был там подполковником, поэтому, ну уж явно там ему просто следующий чин за все его выдающиеся заслуги по освобождению Греции, на ваши православные братья. И что, Николай Первый? Ничего подобного. Восстанавливает в армии, ну, преследования, может, буквально никакого не было, но в звании поручика, уже взрослого, вашего человека, да еще и, кстати, своего родственника получается. Они же там, как внуки Екатерины II, троюродные братья получаются. Ну так вот, ну, пришлось уйти в отставку этому Николаю Райко, герою греческой войны. Он поселился в Одессе. И, кстати, вот с репутацией Карбонари не мог никуда на службу устроиться. Зато там занялся шелководством. Но это вот все-таки исключение, потому что в Российской империи с ее суровыми законами, со всем ее почитанием воли императора, добровольцы, может, где-то в глубине души и были, но вот так вот, чтобы все бросить и ринуться в Грецию, вот не так часто это происходило. Но самое удивительное...
Максим, извините, я вас здесь перебью буквально на несколько секунд. А вот скажите, вообще нет такого ощущения, что все-таки в ту пору вот эти религиозные различия или, наоборот, религиозное родство не играло такой уж большой роли?
Ну, там то обострялось, то было все неважно. В Турции были периоды такого сравнительно гуманного отношения к разноверцам. Ну, например, в Константинополе же действовал патриархат.
Ну, да.
Как ни в чем не бывало. Да и в других областях. Тогда же Османская империя включала, например, Египет. Там Александрийский патриарх. Поэтому обостряться какие-то проблемы уже скорее внутренние, ну, может быть,
ну да, и Байрон едет помогать не православным, да, в смысле, не обращает внимания, что это другая вера, да, он едет помогать родителям свободы, скажем так, да.
Например, поехал спасать греческих братьев, они вот с Байроном там примерно родители. Нет, Байрон постарше, правда, примерно в одном возрасте закончили жизнь. Так вот, что беспокоило или даже скорее раздражало и угнетало турков, на самом деле, несмотря на то, что Александр I никак не помогал, ну там, может, выражал озабоченность, как это называется, но турки без конца подозревали именно Россию во всех вот этих своих внутренних смутах и бесконечных восстаниях. Ну, например, одним из людей, которые начали вот это восстание, был Александр Ипсилантий. Несмотря на то, что он грек, он находился долго на русской службе, кстати, тоже боевой генерал, в войне 1812 года участвовал, руку потерял, командовал гусарской бригадой. И здесь вот в 1721 году он тоже, не спросясь разрешения у государя-императора, отправился в Османскую империю, переживая за свою историческую родину. Но там, правда, все несчастливо у него сложилось, потому что боевые действия, в которых он принимал участие, это скорее территория нынешней Румынии. Там одно дело, переходишь с отрядом в 500 человек, и все на волне энтузиазма. А дальше, когда начинается реальное противостояние, все эти полевые отряды в горах получше, по любому сражению уже ничего не получается. И даже, кстати, у такого профессионального военного, как Ипсилантий, возникли совершенно неожиданные проблемы. Он, например, перейдя в Румынию, достаточно долго занимался тем, что распределял должности в своем будущем государстве, ну, себя он считал, разумеется, будущим монархом Греции, раздавая титулы, все же это гораздо интереснее, чем заниматься насущными проблемами и строить армию. В общем, в итоге он оказался в плену у австрийцев, а для австрийцев это что же какой-то карбонарий, революционер. Кстати, австрийцы освободили из тюрьмы Терезин, где впоследствии Гаврила Принцип содержался, по требованию вообще-то уже позднее Николая Первого. Ну, там, правда, в скорости Псевантий умер. Ну, так вот, как это турки воспринимают? К нам с территории России проникают греки, бывшего русского подданства, бывшие военные, устраивают у нас бунты и восстания. Конечно, Россия во всем виновата, несмотря на то, что Александр Первый, это еще до царя Николая Первого, искренне говорил, мы к этому отношения не имеем, мы осуждаем. Или, вот тоже, ну, там, пример душераздирающий. Вот как только началось это восстание, турки заподозрили, раз вот вы упомянули религиозные проблемы, что бунтовщикам сочувствует в том числе и константинопольский патриарх Григорий V. И произошло страшное событие. Константинопольского патриарха повесили прямо на воротах патриархии, во всем его облачении иерарха православной церкви, не давали труп этого вообще пожилого человека, ну кто вот для нас патриарх до сих пор. Еще раз напомню, в России патриархия была уже со времен Петра I отсутствовала, была упразднена. Она появилась только после того, как свергли Романовых, кстати. Так вот, висит труп 3 дня. Так и на этом турки не успокоились и повесили в Адрианополе, это вот Эдирне, современной территории Турции, бывшего патриарха, которого тоже там подозревали в сочувствии. Раз ты грек, раз вот у нас восстание вспыхнуло, тоже повесили, тоже 3 дня не давали снимать. То есть вообще после всего произошедшего, это же и варварство, и дикость какая-то, это же никуда не следствие. Ну Александр I просто, казалось бы, вынужден был бы потребовать каких-то объяснений, как минимум. Угрожать там физической расправой турецкому султану. И ничего подобного не происходит. Ну, выразили как-то там озабоченность. Невероятно, да? Это как раз во Франции потрясло граждан, обывателей, вот в том числе там и таких звезд, как Байрон, которые отправились в Грецию. А в России, пока был жив Александр I, относились к этому как-то очень, на удивление, спокойно. Можно даже сказать, по-философски. При всем при том, что у Александра I были еще какие потенциальные козыри в руках. Ну, понятно, что идеологические, да еще после того, как патриарха повесили. Но в то время султан Турции испытывал острейшие проблемы. Например, там бесконечные, даже уже не бунты, это просто кипящий котел янычарский корпус. Это тоже мы там когда-то уже упоминали, янычары превратились к началу 19 века не просто в анахронизм, а в такую огромную, можно сказать, банду, которая терроризировала не просто граждан Константинополя и вообще всю Турцию, а без конца терроризировала, угрожала, шантажировала самому султану. И султану турецкому пришлось специально заниматься этим вопросом, специально создавать новые воинские формирования только для того, чтобы силой не распустить, а разогнать, переубивать, перевешать, перерезать, казнить множество своих бывших, удивительно сказать, телохранителей, янычар. И этим первый тоже не воспользовался.
Но... Максим, прервемся на выпуск новостей, после которого продолжим программу «Все так плюс».
«Все так плюс». «Все так плюс».
Еще раз добрый вечер. Продолжаем программу «Все так плюс». Напоминаю, Максим Кузахметов, я Виталий Дыбарский. Династия Романовых – наша тема всего нашего сериала. И сегодняшняя, более конкретно, это Николай I, Николай Павлович и русско-турецкая война 28-29 годов. Ну вот в первой части мы пытались, Максим Кузахметов, рассказать о том, собственно, почему возникла эта война. Ну, наверное, мы продолжим. продолжим тогда рассказ о войне, о причинах, ну а самое главное, о ее результатах.
Ну вот про причины, да, мы остановились на том, что султан Турции Махмуд II испытывал колоссальные проблемы. При всем при том, что это вообще был достаточно прогрессивный правитель, вот такой вот любопытный пример. Он же, например, стремился стимулировать не просто там развитие образования в Турции, а там журналистика, чтобы появилась. Представляете, чтобы Николай I стимулировал журналистику? То есть Махмуда II даже иногда называют таким турецким Петром I, он был за европеизацию, он стремился...
Предвечник Ататюрка, видимо.
Ну да, только Ататюрк там механически на каком-то этапе уже запретил все эти турецкие. Да, а Махмуд II по-хорошему пытался внушить, что вот европейское одеяние, это более прогрессивно, но практически все было там безнадежно, настолько было патриархальное общество. Не задались, в общем, никакие его реформы, хотя правило достаточно долго. Так вот, вообще, как ни удивительно, но главной проблемой для Махмуда II, еще это вот после того, как вспыхнуло восстание в 1721 году, и я уже упомянул, там, жертвами в том числе вот этой истерии и подозрений в сочувствии восставшим оказались бывшие и нынешние патриархи константинопольские. Вообще страшная история, да, как я уже рассказал, ну, да. Повешенные публично там, трупы, и эти трупы висели по несколько дней. И Александр I этим не воспользовался. Ну так вот, но главной проблемой у турецкого султана был сепаратизм. Например, там тоже, может быть, сейчас это уже забылось, а в территорию Османской империи входила практически вся нынешняя Саудовская Аравия. Ну, там, за исключением пустынных регионов, но все побережья. И вот там возникает сепаратизм. Это же не, вообще-то не только арабы, они желают своей автономии, своей независимости. Но это ладно, с ними там еще как-то можно было справиться. Но, например, справиться с сепаратизмом египетского паши оказалось практически невозможно. Тот правит, можно сказать, как самостоятельный султан, с трудом как-то формально признает себя вассалом своего покровителя Константинопольского. Ну, как он с ним управится, если у него там своя огромная армия? Но даже в европейских владениях главную головную боль, как ни удивительно, в этот период времени султану доставляли не греческие повстанцы, а его наместник в Албании, еще один паша, который тоже решил объявить фактически себя независимым правителем. И у него там тоже огромная армия. И все это не какие-то разрозненные греческие отряды, греки еще без конца так ужасно между собой враждовали. А здесь все в одних руках. То есть пока султан не решил эти проблемы, он не мог даже всерьез заняться решением проблем с подавлением восстания. И еще раз напомню, что ему же еще пришлось в 826 году механически разгонять корпус янычар. Когда-то гвардию, когда-то гордость Османской империи, а теперь просто шайку разбойников. Так вот, всеми этими обстоятельствами, как ни удивительно, воспользовалась как раз не Россия, а решили оказать давление на турецкого султана Англия и Франция. Опять-таки, не было в этом никакого подвоха, я еще раз повторю. Все это решалось не где-то в тиши глухих кабинетов, и они не претендовали на какие-то территориальные уступки. Они требовали независимости для Греции. И выдвинули, можно сказать, ультиматум турецкому султану, чтобы он признал хотя бы греческую автономию, хотя бы на части, ну это сейчас нынешняя Греция или бывшая Великая Греция, это вот юг Пелопоннесского полуострова. А султан вот, видите ли, заупрямился. Там, правда, Николай I вступил на престол. Вот он тут тоже, как мы рассказывали, по-другому воспринимал внешнюю политику. И он присоединился к этому требованию. Это было, кстати, очень удобно. Еще раз повторюсь, как будто мы не требуем раздела территориального, пересмотра границ, а просто просим, чтобы у православных подданных султана, у греков, какие-то автономные права. Там, я не знаю, может быть, даже Николай I в пример бы приводил. Вот у нас же в России есть тут какая-никакая автономия, например, в Финляндии. Даже в Польше у нас есть конституция. Пусть и турецкий султан идет навстречу, тем более, что мы вот выражаем озабоченность, там наши православные братья. Происходит, ну тут султан допустил невероятную ошибку, он решил упрямиться. И решил заручиться в том числе и поддержкой такого сепаратиста, как Мухаммед Али Египетский, как я уже говорил, это паша Египта, у которого была своя огромная армия, свой мощный флот, объединить усилия, чтобы проучить взорвавшихся людей из Лондона и из Парижа, которые в то время собрали в Средиземном море эскадру из французских, английских и даже нескольких российских кораблей. И дальше произошло знаменитое Наваринское сражение, ну, когда-то было еще во время Екатерининской войны, такое совершенно неожиданное. То есть войны никто никому не объявлял. Наварин, ну, это вот порт на юго-западе Пелопоннеса собирается огромный турецко-египетский флот, от бухты прибывает объединенная русско-французско-английская эскадра, чтобы оказать такое психологическое давление, как сейчас это тоже называется, демонстрация силы.
Значит,
регулярного там берет, например, и приходит куда-нибудь американский флот с авианосцами в Красное море, куда-нибудь в Резервное море, чтобы все были более сговорчивы, все кто упрямится. Так вот, без объявления войны, ни с кем это, конечно, не согласовалось, происходит грандиозное сражение, фактически начавшееся только из-за того, что обе стороны в какой-то степени желали. Но там, правда, турки, может быть, спровоцировали, когда убили парламентера английского.
Который какая-то провокация должна быть.
Да, должна быть. И произошло закономерное завершение этой битвы. Турецко-египетский флот был просто полностью уничтожен. Он перестал существовать. Это вообще на будущее оказался еще один такой очень важный подарок Николаю II. Более того, на территорию вот этой прилегающую к Наварину, вскоре прибывает еще и французский корпус. Опять-таки, мы еще раз напомним, а Россия пока никак не вмешивается, кроме косвенного участия вот, в работе этой эскадры, но командующим там все равно был английский адмирал. Но дальше, ну все, там уже логика войны, еще раз повторюсь, там в какой-то степени наперегонки уже желали друг друга объявить войну формально, наконец-таки, и Россия, и Турция. И эта война была объявлена взаимно, можно сказать, в апреле 1828 года. Здесь султан опять ошибся, но он на что рассчитывал? Вот опять-таки влияние общественного мнения для России неслыханное. Да и сейчас мы только мечтаем о нем. Потому что после того, как произошло Наваринское сражение, был уничтожен флот, ну как вот в Париже, в Лондоне выходят газеты, где задается разумный вопрос. А мы что, ведем войну с Турцией? А что произошло? А в конце концов, как это правители наши, ни о чем не предупредив, начинают боевые действия, гибнут наши цены, за чьи интересы? И представляете, там уходят в кабинеты, как я уже говорил, происходит невероятно. Кабинет министров в Англии уходят в отставку. Для них это, кстати, обычное дело. В Париже уходит министр в отставку. Ну, Николай I, наверное, хохотал над такими новостями. Ну, так, в общем, после всего этого султан подумал, что дальше Англия и Франция вмешиваться не будут. Я остался один на один с Россией, а уж тут-то уж, наверное, как-нибудь сумею справиться. Ну вот, допустил такую своеобразную ошибку, и в конце концов, наконец, мы подошли. Да, собственно, к войне после всей этой длинной предыстории, в 1828 году, к радости обеих сторон, она была объявлена. Но еще раз повторюсь, там, как бы мы не грешили на коварство Парижа и Лондона, вот во всех предшествующих событиях, практически все, что они делали, было только на руку России. И вот теперь надо переходить уже непосредственно к боевым действиям. Ну, можем, наверное, заранее сказать, что война, конечно, сложилась в пользу России, закончилась очередной впечатляющей победой. Просто, к несчастью, все это Николая своеобразно ослепляло и вдохновляло, и он там терял просто уже свое чувство реальности. В общем, главная армия была сосредоточена, ну, напомню, да, что Молдавия, тогда называлась Бессарабия, она после предыдущей войны была включена в состав России. Вот там была сосредоточена главная армия, а командовать ею должен был фельдмаршал к тому времени, человек, которого мы уже неоднократно упоминали, Витгенштейн. Война-то у нас редко упоминается, может, в том числе и поэтому, что нам Витгенштейна упоминать. Хотя на Кавказском фронте действовал, тоже мы в предыдущей уже программе о нем рассказывали, другой генерал, выдающийся генерал Паскевич. Но почему вот память о нем забыта?
Паскевич тоже не очень упоминает. Да. Да.
Понятно, почему? Он же ни в чем, в конце концов, по этой логике, ну как раз он потворствовал Николаю Первому, при нем как-то вот происходили все события, значит, он уже запятнан. Но при Николае Первом написали свои гениальные произведения и Пушкин, и Гоголь. От них же мы не отрекаемся. Тем более, что не такими же гонимыми были, Пушкину лично Николай Первый помогал. Тогда уж надо и на Пушкине клеймо царского сатрапа поставить было бы. Ну так вот, на Кавказе, за Кавказе, точнее, Паскевич, а в Молдавии, Бессарабии, Витгенштейн. Вообще тоже забегая вперед.
То есть вот это вот Бессарабия, современная Молдавия, Молдова, это, так сказать, основной театр военных действий был тогда.
Ну, основные боевые действия происходили южнее, дальше уже на территории современной Румынии, Валахия тогда. Mm-hmm. Просто сосредоточилась русская армия, которой надо было еще форсировать Дунай, что было непросто. А мы напомним, мы уже столько раз про это рассказывали, ведь Дунай не раз форсировали. контролировали. Вот те города, которые пришлось там дальше крепости брать, брали их в предыдущих войнах, потом оставляли, потом снова надо было брать. Так вот, как я уже упоминал ранее, происходит невероятное событие. К действующей армии прибывает лично Николай I. Ну, в том числе, вот и вдохновленный победами в предыдущую персидскую войну, ему все интересно, все не имется, но командование, как я уже сказал, лично на себя не принимает. И возникает какая-то двусмысленная, нелепая ситуация. Понятно, что все без конца оглядываются на Николая I, одобрит он, не одобрит, как вот начинать наступление, или лучше подготовиться, какую дату выбрать, как форсировать. И с Николаем прибывает еще в составе его свиты, там, кстати, Бенкендорф тоже приехал, представляете, вот начальник тайной полиции тоже прибывает и на каком-то этапе тоже командует боевыми отрядами, да, удивительные происходят события. Ну так вот, но там прибыл начальник штаба Дибич, Иван Дибич, хотя он никакой не Иван, тоже урожденный немец, а когда-то Дибич был в подчинении у Витгенштейна. Но теперь он более приближенный к телу государя-императора. Ну вот это все, вот эти бесконечные интриги, несговорчивость, взаимные обиды. Кто ближе к телу императора, тот же и важнее. Это же вообще всем понятно. Тем более все уже опытные царедворцы, несмотря на то, что немцы. И Николай I вот скорее там вредил, хотя он находился достаточно долго. Там, правда, был еще один персонаж, про которого у нас будет отдельная передача. Там же в действующей армии находился еще один командир, командующий гвардией Михаил Павлович. Это младший из всех четырех братьев Павловича, сыновей Павла I, соответственно. И он тоже при действующей армии, кстати, там очень пригодился. Он непосредственно занимался в том числе и осадой крепости Браилова. И в итоге, когда крепость была взята из рук старшего брата, он должен был получить орден святого Георгия и отказался от этой награды, потому что посчитал, что слишком велики были наши потери при взятии крепости. Вот можете себе сейчас такое представить, что кого-нибудь награждали наградой за Сирию, а генерал как-то застеснялся бы и сказал, потери вот у нас были велики и недостойные такой награды государь. А вот тогда младший брат царя, вот видите ли, его перечил. Ну и ничего, на каторгу не отправили. Ну, про Михаила Павловича надо будет отдельный рассказ. Это такой очередной, да, запасной царь, тут у Павла I все стало получше. Хотя же вперед сыновья-то были только у Николая I. То есть у трех его братьев либо не было законных сыновей, либо не было их вообще, были только дочери. Вот у Михаила были только дочери. Как бы перепугался бы, гробу перевернулся бы Павел I, если бы узнал, что и у Николая I не народиться. Но там народиться. Потом будем рассказывать, будущий Александр II. Ну так вот, боевые действия начинаются, но все складывается поначалу не так блестяще. Там был разработан план. Повторимся, после побед над Персией, в очередной раз подтвердилось, что, конечно же, был прав Суворов. Не надо нам ничего там лишнего придумывать. Решительная штыковая атака. Пуля дура, штык молодец. Не страшно, что турок больше. Ничего не боимся. Сейчас вот решительно марш-броском на юг, берем Адрианополь, там уже под рукой Константинополь, и все, мир на наших условиях. Но в реальности все так быстро не пошло. Во-первых, осады затянулись. Осады, правда, надо оговориться, которые были вот на территории нынешней Румынии. Вот мы уже упоминали Браилов, например, которые брали вообще в предыдущих русско-турецких войнах. Если осада затягивается, казалось бы, ненадолго, ну месяц, ну полтора, но потом следующая крепость и следующая, так и сезон заканчивается. Воевали же только летом, и успехи, получается, скромны. Но главным бедствием оказались даже не вот эти затянувшиеся осады, а болезни, которые стали страшно косить русскую армию. Я, забегая вперед, приведу эти чудовищные цифры, потому что непосредственно за время войны погибло около 10 тысяч русских солдат, а от болезней, в том числе чумы, холеры, почти 100 тысяч, в 10 раз больше. Это кошмарные цифры. Вроде бы цивилизованная держава. При всем при том, что уже вроде бы все известно, что надо делать, что воду надо кипятить, что руки надо мыть. Но там карантин это, конечно, сразу включать в работу. Мы же даже сейчас можем анонсировать, да, что у нас следующий номер журнала «Дилетант» будет посвящен теме всяческих бедствий, связанных с эпидемиями. Сейчас актуальная тема. Так вот, в русско-турецкую войну потери от эпидемий, от болезней в русской армии были несусветны, несопоставимы. То есть даже если происходит какой-то военный успех, взята крепость, дальше силы, захватившие ее гарнизоны, начинают таять по небоевым причинам. Солдаты заболевают, выбывают из строя, умирают, и нам же нужно без конца подвозить подкрепление. А там начинается все то же самое. Ну, то есть, даже если включать тоже слово сейчас карантин, все уже прекрасно понимают, это там итальянская карата, 40 дней, что-то изолировать от заболевания, но идет же война, что проку, что где-то там закрыли гарнизон, то он и принимать боевое участие не может принимать участие в боевых действиях с одной стороны, а с другой стороны, это же обрекает многих людей, в конце концов, на смерть. Ну, так вот. Дальше, ну вот опять, забытые победы. Тем не менее, ну, Витгенштейн, надо оговориться, действовал недостаточно решительно. Я считаю, что ему, конечно, очень вредило присутствие Николая Первого, а война еще такая специфическая, что как раз-таки грандиозных сражений вроде бы не было. Но была как минимум одна блестящая победа, это Вавилежское сражение, где вот, ну, просто можно привести соотношение сил. У русских 4200 человек, а у турок в 6 раз больше, 26 тысяч. То есть как бы не была сильнее, там, например, дисциплины русской армии. Вооружение, кстати, не сильно отличалось, но тут-то уж точно можно было одолеть неумением, а числом. И происходит блестящая победа, которая тоже очень редко упоминается. Ну, наверное, в том числе и потому, что русским отрядом командовал Федор Гейсмарк, который еще даже не оздейский немец, а, как назло, уроженец Вестфалии. Хотя он давно на русской службе, еще с 1705 года, еще участвовал в предыдущей русско-турецкой войне. Он партизанил в битве Давыдова. Ну вот, не вышел как-то с фамилией, там тоже вот, вступит из-за этого человека, вот, казалось бы, вестфальский немец. Ну вот за всякие заслуги, за блестящие победы, ну какой еще подарок, это земля и крепостные крестьяне. Так вот этот человек о своих крестьянах заботился максимально сколько мог. Построил для них больницу, богадельню, школу, церковь построил. Это все к вопросу о том, кто хуже. Мы когда-то уже об этом разговаривали, и, наверное, придется еще вспомнить, что положение было хуже. Государственных крестьян или частнопомещичьи. Тут все было двусмысленно. С одной стороны, помещик – это произвол такой, да, вот самодум, может быть. Будет до последней копейки обирать своих крестьян. А может быть, вот такой вот человек, как Гейсмар, который будет заботиться, что чем богаче крестьяне, тем им не будет лучше. У государственных крестьян другое положение. Там помещика нет. Вроде бы они лишены какого-то самодура. Но там чиновники. А это вообще. Разве чиновник будет, если там не всего по собственной инициативе богатеть для крестьян строить? Да ни в коем случае. Ну так вот, это Подольская губерния, у него было имение. Восстановим немножко справедливость, упомянем Гейсмара, который одержал блестящую победу над турками. Но там, наверное, все не повезло в этой битве, потому что, например, там еще один офицер, это Павел Граббе, который, кстати, когда-то проходил по делу декабристов, но там успел оправдаться. Кавалерией командовал Лешерн фон Герценфельд. Ну, в общем, ничего не подходит из офицеров. Хотя там Толстой был, один из толстых, но неважно. В общем, тем не менее, боевые действия идут достаточно медленно, не так, как рассчитывал Николай I, только с большим трудом, но все-таки оказалась захвачена Варна. Это, как вы более знакомы, наверное, город, а тут много топонимики забыто, тем более, что она переименована в турках, отсыпали название потом при болгарах, при румынах, независимых уже другие, но Варна осталась. Это тоже была очень тяжелая, сложная, трудная осада, но все-таки она удалась. Причем, кстати, в присутствии Николая Первого. Он был совершенно счастлив. И на этом 1728 год первый закончился. Да, но при этом Турция вовсе не готова была к капитуляции. Султан решил продолжить сопротивление, собрав новую огромную армию для того, чтобы в следующем, в 1729 году, изменить ход войны в свою пользу. Угу. Осталось у нас время на 1729 год?
Да, конечно.
Так вот, и тут происходит, наверное, такое здравомыслящее решение Николая Первого, два, точнее даже, решения. Во-первых, он покинул русскую армию, отдельное спасибо, избавив своих генералов от сложной ситуации, это во-первых. А во-вторых, он назначил новым командующим Ивана Дибича, который, как я сказал, не Иван вообще-то, а Ханс Карл Фридрих фон Дибич. В общем, рожденный пруссак. Но неважно, это был реальный боевой командир, тоже мы о нем упоминали, и гораздо более деятельный, чем Витгенштейн. Например, вот значит, когда в дело вступает реальный командир, который не просто там накапливает силы, который там вытесняет турецкие войска, а еще и способен совершенно... Например, русская армия удалилась достаточно далеко от своих границ после того, как форсировали Дунай. Соответственно, затруднено снабжение. Там где-то турки партизанят. Вроде бы там есть местные крестьяне, которые смотрят на нас с относительной симпатией, но пользы от них реально немного. И, кстати, восстание никакое в очередной раз не вспыхнуло на территории нынешней Румынии и Болгарии. А надо как-то армию снабжать, в том числе подкрепление подвозить. И фон Липич придумывает очень смелое решение. Надо захватить какой-нибудь порт на территории вот этого западного Черноморского побережья. И там вот есть, выбрали тайм. Сейчас сохранилась тайная переписка, городок Сизополь. Сизополь, по-моему, Сизополь сейчас в Болгарии называется. Это южная территория. Русский десант, несколько кораблей неожиданно прибывают к городу, высаживаются и захватывают этот порт. Соответственно, неподалеку русская армия, которая должна вести осаду других крепостей, и у нас прямое сообщение по морю. А дело в том, что Черное море как раз к тому моменту уже почти полностью контролировалось русским флотом. Ну, во-первых, потому что, как я уже говорил, турецкий оказался разгромлен при Навале. А во-вторых, потому что удавалось как-то сдерживать, не всегда, правда, удачно, контролировать, во всяком случае, проливы Босфора и Дарданеллы, хотя турецкие эскадры пытались сходить, то просто уже там боялись всего. В общем, после того, как было налажено еще и снабжение русской армии по морю, это, конечно, все резко упростило. По морю там и безопаснее гораздо было. И к командованию приступил Дибич. Здесь уже все стало складываться, ну, можно сказать, в нашу пользу. Потому что после того, как пали еще несколько важных крепостей, то есть просто перечислять крепостей вообще было очень много. И иногда турки оказывали отчаянное сопротивление. Но там следует еще одна блестящая победа. Уже, может быть, готово было численное превосходство у турок. Что сказать, всего-то 40 тысяч против 20 тысяч русских. Но тем не менее, почти двукратное превосходство. Это Куливчинское сражение. Тоже вот у нас же какие-то сражения сразу приходят на ум, да?
Ну да.
Штурм Очакова, например, да, штурм Измаила. А тут какое-то Куливчинское сражение. А оно оказало, ну, наверное, было переломным для боевых действий 1829 года, то уж точно, потому что турки допустили еще одну стратегическую ошибку. Они ждали, что русские продолжат осаду крепостей и не посмеют двигаться дальше на юг, уже в сторону, ну, как сейчас выглядит, непосредственно турецких владений, потому что Адрианополь важен, да, город на пути к Константинополю, он находится на территории уже современной Турции, это Эдирне, современный. И вот Типич принимает дерзкое решение, не побоявшись оставлять себя в тылу крепостей, как минимум одна из них была очень сильная, где турки сосредоточили огромную очередную полевую армию, двинуться дальше на юг. И вот эта стратегия очень рискованная, она неожиданно сработала. Потому что как только русские показали всю стену Адрианополя, настолько перепугался комендант, командир гарнизона, что тут же согласился на капитуляцию. А от Адрианополя до Константинополя уже там несколько дней, ну, не больше недели пути пешком. Ну, как пешком ходили. И это все. У турецкого султана не осталось практически никаких уже ни ресурсов, ни сил для дальнейших сопротивлений. Конечно, он уже был готов вступить в мирные переговоры, пока русские не вступили в Константинополь. Тем более, что события развивались очень быстро. И надо еще упомянуть, там мы не упомянули Закавказский фронт, да, боевых действий, где были вообще сплошные победы. Там командовал выдающийся командующий Паскевич, у которого на каком-то этапе было в 5 раз меньше солдат, чем у турок. И там горы, сложные условия. Там приходится действовать уже потом на территории внутренней Турции, где население было достаточно враждебным. Сплошь мусульманцев. Mm-hmm. Это не Армения, Грузия, где он мог сочувствовать. И он берет неприступные горные крепости. Ну вот спасибо, там Пушкин оставил память, например, да, об Эрзуруме. Здесь, ну, нет тоже уже никаких ни сил, ни возможностей у турок на что-то надеяться, сопротивляться. И еще один важный эпизод, который надо упомянуть. Тут какую-то двусмысленную роль играла Австрия. Им все это не нравилось. Мы это все пришли на Англию и Францию.
У нас 30 секунд, Максим.
Англичане и французы угрожают австрийскому императору, что объявят ему войну, если он посмеет вредить
России
в ее победоносном продвижении к Константинополю. Ну и дальше Адрианопольский мир и очередная блестящая победа России над Турцией.
Да, давайте мы так, может быть, в следующей программе условия этого мира еще обговорим. Но, в принципе, мы войну практически завершили. Я благодарю, во-первых, Максима Кузахметова за этот рассказ, который было очень трудно прервать. Еще я извиняюсь перед нашей аудиторией. У нас сегодня не очень хорошая связь техническая, поэтому я очень боялся все это нарушить. Но надеюсь, что основное вы слышали, услышите, а интерес превысит некое недовольство, может быть, техническим состоянием записи. Это была программа «Все так плюс». Всего доброго и до встречи через неделю.
Все так плюс.